მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Меня зовут Валера Ананьев. Десантник 25-й бригады. Бывший. Уволился по состоянию здоровья. О причинах говорить не хочу.
Поверх барьеров украинский десантник, блогер, фотограф Валерий Ананьев.
Я начал фотографировать все, снимать, записывать то, что происходит с самого начала. Это война, а войны всегда входят в историю. Я понимал, что я участвую в историческом событии, и мне было интересно все это запечатлеть в тексте, в фотографии или в ролике. Я даже иногда смотрел хроники Второй мировой. Это как подглядывать за тем временем, это очень интересно.
Полностью монолог Валерия Ананьева вы сможете услышать во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы, хотя тоже имеющей прямое отношение к войне на востоке Украины. Передача из цикла «Художник и политика». Мой сегодняшний собеседник – украинский писатель Юрий Андрухович, один из лидеров современной украинской литературы, лауреат престижных международных премий. Живет в Ивано-Франковске. Наш разговор начался с вопроса о национальных особенностях украинской политики.
Что может отличать украинскую политику, в частности, наших дней, от других национальных политических школ, это такая степень вот зыбкости. Это чувствует избиратель, и поэтому у нас практически отсутствует политик с позитивным индексом доверия. У нас считаются самыми успешными те, у которых индекс доверия где-то на уровне 12-15 пунктов, так, плюса, и у которых индекс недоверия где-то всего лишь там 75 или 80 минуса. И я думаю, это заслуженно. Люди, создавшие какой-то собственный мир, люди, которые вовсю нечто имитируют, отвечают критериям вот продажности. Да, вот если у нас очень часто, да, политика продажна. Первые два эпитета – это грязная политика, продажная политика. Считаются только деньги. Все остальное, что происходит, все какие-то идеологические построения, крайне правые, совершенно какие-то левые и так далее, центристы и так далее, и так далее. Это все какие-то такие имитационные движения, имитационные моменты, симулякры. На самом деле происходит какой-то розыгрыш, дележ, и за всем этим деньги. Но все-таки эта среда очень медленно, но, по-моему, меняется в лучшую сторону в связи с тем, что меняется в лучшую сторону общество. И вот общество, которое начинает осознавать свои возможности в том, чтобы политиков все-таки контролировать, оно уже на правильном пути. То есть, на мой взгляд, это только вопрос времени. Постепенное как бы наполнение этого политического класса все-таки какими-то дельными людьми, не ангелами, не идеальными, но, по крайней мере, работающими на самом деле с политикой, а не с тайными имитационными схемами.
Насколько, по-вашему, уместно подвергать критике правительство во время войны?
Если оно заведомо все делает для того, чтобы эту войну проиграть, то, по-моему, очень даже уместно. Я не хочу сказать, не максималист, чтобы говорить о том, что вот уже которое там третье, по-моему, подряд украинское правительство времен войны, что оно как бы все саботирует. Нет, все-таки есть какие-то серьезные изменения, допустим, в вооруженных силах. Ситуация несравнима лучше в этом отношении, чем в 2014 году. И здесь, наверное, надо тоже какую-то долю заслуги отдать все-таки правительству. Не одни только волонтеры спасли страну. Но, с другой стороны, конечно, я вижу вот какие-то неотработанные возможности, пропущенные голевые моменты, сказали бы, в футболе. Самое главное, чего мне не хватает, это просто нормальных голов. Да? Это людей, которые способны думать на несколько ходов вперед хотя бы, да? Которые способны в этой ситуации войны взять повестку дня в свои руки, взять инициативу в свои руки. Во-первых, это просто единственный путь, как можно из этой ситуации ситуации выйти, это начать создавать неожиданности и неприятности для Путина. Потому что до сих пор это все время это как бы пассивная оборона, постоянно как бы ожидание, а что он опять нам преподнесет, какую неожиданность, что он нам подстроит. Вот дамоклов меч такой. Так самим стать дамокловым мечом. Конечно, нам не хватит танков и не хватит самолетов, но должно бы хватить умов. И здесь очень много разочарований. Очень много вялых, каких-то рефлексивных, неосознанных, необдуманных телодвижений.
Юрий, в 2011 году вы предсказали вооруженный конфликт, интервенцию России в Украину. Ваш голос был одиноким. Впоследствии, как это случилось, кстати, вас же обвиняли в том, что вы чуть ли не накликали беду. Но это уже на совести тех, кто вас критикует. Но вот сам факт того, что вы оказались прозорливее, чем политики, не свидетельствует ли о том, что либо вы политический гений, либо политическая элита Украины мало чего стоит?
Нет, это, я думаю, в первую очередь свидетельствует о том, что я как независимое, нечто независимое, автономное, я отвечаю за то, что сам сказал, сам написал. У меня просто больше возможностей, и это принципиально важно, говорить то, что я думаю и как я ситуацию понимаю. К сожалению, слабым местом нашего политикума является то, что это считается невозможным. То есть политики у нас как бы практически никогда не выражают того, что они на самом деле думают, как они на самом деле думают, понимают ситуацию. У них все время перед глазами эти столбики рейтингов, какие-то там социологические. Они хотят постоянно потрафить вот этому самому высокому столбику, да, этому большинству, которое на самом деле все это очень эфемерно. Но они считают, что так должен себя вести политик. Он должен скрывать свои настоящие идеи и говорить вслух то, что будет иметь наибольшую поддержку. Поэтому то, как я видел перспективу, с которой мы через некоторое время на самом деле столкнулись, я думаю, не я один, в том числе и многие украинские политики тоже все это понимали и понимают, не осмеливаются говорить вслух. У меня есть хорошая новость, она такая, что где-то года полтора тому назад у меня была такая встреча в Париже во французском министерстве иностранных дел. Они хотели как бы неофициально поговорить о наших проблемах. И им было интересно, вот кто-то незаангажированный прокомментирует ситуацию. Я вот сказал о том, что главной проблемой наших политиков является то, что они никогда не говорят то, что думают. А эти французские дипломаты захохотали и сказали: так это у всех такая же проблема. Это во всем мире так. И, может, это хорошая новость, что Украина здесь не исключение.
Вот в тот же период вы говорили о возможности или необходимости референдума в Донбассе по поводу самоопределения или автономии Донбасса. И впоследствии вас обвинили чуть ли не в сепаратизме. Что бы вы ответили вашим критикам?
Я на самом деле унитарщик, да, если об Украине речь идет. Я против федеративного устройства Украины. Но я думаю, что нам все равно не обойтись без того, чтобы понять вот результаты, за кем большинство. У меня до сих пор очень много таких ситуаций, эпизодов, когда ко мне подходят возмущенные слушатели, да, люди из публики. Они говорят: слушайте, мы сами из Донбасса. Мы уехали, эмигрировали, да, мы сейчас в Киеве, там нельзя проводить никаких референдумов. О каких референдумах вы говорите, если там такое творится в головах? Невозможно, надо сначала воспитать, дать этим людям послушать нормальные радиоканалы и телеканалы и так далее, и так далее. Я не могу сказать, что вот как бы я сходу так с порога это все отрицаю, отметаю. Может быть, да, но с другой стороны, там есть какие-то более такие глубокие причины неприятия Украины и украинской государственности, нежели просто российские телеканалы, да, которые все смотрят. Мне кажется, вот сваливать все это исключительно на российские телеканалы, ну, это как бы себя успокаивать немножко. Вот когда мы освободим мол, да, эти районы, и мы установим там наши телевышки, и будут уже украинские телеканалы, они Украину полюбят, и все станет хорошо. Это неправда. Не надо себя обманывать, а надо попытаться разобраться все-таки, что превалирует, какая точка зрения, что доминирует, что творится в умах, в головах этих людей. И если от идеи такого вот опроса, референдума, да, отказываться просто потому, что этого не может быть, потому что этого не должно быть никогда, ну, по-моему, мы так и обрекаем себя на нерешаемость этой проблемы.
Ну, а как все-таки конкретно тогда решать? Раз уж вы выдвигаете такую гипотезу, по-видимому, вы имеете в виду какие-то конкретные меры.
Самая конкретная мера – это, конечно, установление там мира. Там не должны гибнуть люди. И поскольку мы понимаем, что Россия согласится на мир только исключительно на своих условиях, мы должны найти какие-то такие механизмы, которые Россию заставят признать другую реальность. Ну, один из вот эти все варианты с какой-то миссией ООН, военной, там, полицейской, или это все нащупывание каких-то таких путей. Должно произойти четкое размежевание. Вот один из пунктов, там, возвращается контроль. Уже теперь не говорят о возврате контроля над восточной границей украинской, а о том, что контроль передается там кому-то, ОБСЕ или ООН, это тоже уже шаг назад, потому что это уже опять как бы отказ от части суверенитета. Но в любом случае в какой-то мирной и насколько там возможно успокоенной прозрачной обстановке надо было бы спустя некоторое время все-таки призвать людей пойти и голосовать.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Передача из цикла «Художник и политика». Мой собеседник – украинский писатель Юрий Андрухович. Мой следующий вопрос Юрию Андруховичу о его влиянии. Авторитетный украинский журнал когда-то внес его в список 100 самых влиятельных украинцев. Чувствует ли Юрий Андрухович свое влияние? Если да, какого рода это влияние? Политическое, культурное, литературное?
Честно говоря, не очень чувствую. Я не хотел бы самообманываться, что очень много каких-то понятных и очевидных вещей, которые я пытаюсь там, в своей публицистике формулировать, куда-то уходят мимо. Но кое-что где-то там оседает. Иногда писателю, я теперь не буду тебе как-то там говорить, но в целом я уверен в том, да, что писатель как, в общем-то, профессия, как особенный тип, особенный человеческий тип, у которого слова, собственно говоря, где-то там сливаются с идеями, с мыслями. Да? То есть уже даже иногда сложно сказать, что первично, что вторично, но в этом смысле как никто другой способен оформить идею. Она получает такую форму, когда она может начать уже непосредственно действовать. Примеров каких-то особенно сильного моего влияния на текущие события у меня особых нет.
Вы солидарны с какими-нибудь украинскими политиками? Я помню ваши два эссе, по крайней мере, одно из них о Юлии Тимошенко, когда она была политзаключенной, а второе о бывшем премьере Яценюке. Это был, так сказать, политический некролог. Вы солидарны с этими политиками?
Я не столько солидарен с ними, сколько мне представляется крайне важной ситуация, чтобы вот украинским политикам было вот это разнообразие, да? То есть, чтобы там была все-таки политическая конкуренция. И в той ситуации, заключенная в тюрьму Юлия Тимошенко, это было, конечно, тотальное наступление режима Януковича на какие-то остатки, да, демократии и политической борьбы. Это был ход, который предвидел завершение любой политической борьбы в Украине. Я пытался в меру своих возможностей как-то протестовать. А в случае с Яценюком я просто считаю, что он как политик все-таки очень полезен, так сказать, в активной фазе. Мне кажется, он, будучи премьером с первых моментов после Майдана, он очень много негатива замкнул на себе, и я вижу в этом некоторую несправедливость, да, потому что он как бы замкнул на себе, как бы собрал приз зрительских всех антипатий, которые только возможно, да, на самом деле он такой ненависти, такой злобы не заслуживал и не заслуживает, поэтому я считаю, что он все-таки должен бы как-то в активное политическое пространство, да, вернуться.
Почему вы назвали его яйцеголовым? Это комплимент?
Да, это скорее комплимент. Ну, кстати, вот объем такой колонки, он не позволяет расписаться там, да, потому что я вспомнил, это был пример из американской политики 50-х, да, когда, по-моему, там был кандидат в президенты, который исключительно из-за своей яйцеголовости проиграл. Его конкуренты использовали это постоянно как какой-то такой аргумент против него. И вот обидно, да, это анахронизм. Это было в 50-е, в 1950-е, а мы живем уже во втором десятилетии, 21-м. Первый век. Отношение к яйцеголовым уже давно изменилось в лучшую сторону, да, но это в лучших странах оно изменилось. Поэтому обидно за страну, которая недооценила появление первого уникального яйцеголового в нашем политикуме.
Юрий, политика – это не только государственная деятельность, но и муниципальная. Вы живете в Ивано-Франковске, это ваш родной город. Вы влияете на муниципальную политику?
Нет, никоим образом. Печальная ситуация, но она такова. Вот поляризация произошла. Политическая группировка, или, скажем, ну, корректно говоря, политическая партия, которая победила на всех возможных выборах локальных у нас, ну, это как бы далеко не мои единомышленники. Хотя, с другой стороны, что-то делают полезное для города и так далее. То есть у меня нет какого-то чувства антагонистической неприязни и так далее. Ну, я просто в стороне. Все, опять-таки, пошло куда-то в деньги. То есть еще 10-15 лет тому не выглядела так катастрофически ситуация с совершенно какими-то абсурдными застройками. Хищнические просто. Да. То есть не остается просто свободных каких-то квадратных метров в городском пространстве для сквера, для парка, для газона. Все застраивается какими-то совершенно ужасными многоэтажками, которые будут пустовать. Я вот не могу понять смысла такого широкомасштабного строительства в стране, в которой падает численность населения, причем падает ужасными темпами, да? Хорошо, сегодняшние азербайджане, гастарбайтеры из Италии, они не знают, что делать, они покупают квартиры в этих новостройках и сами в них не живут. Все это вместе взято, это такая достаточно опасная перспектива, когда мой родной город, еще недавно такой симпатичный, центральноевропейский, по-своему провинциальный, но в то же время красивый и удобный для жизни, он станет городом таких пустых многоэтажных зданий, без людей. Из 150-квартирного дома продаются 2-3 квартиры, оказывается, для бизнесмена, застройщика этого достаточно, чтобы поднять свое бабло, а город это просто уничтожает. Поэтому, к сожалению, я не могу на это никоим образом влиять. Если я напишу об этом текст, он станет одним из 10 000 текстов об этом. И если я пойду просто в колонии каких-то протестующих, то это будет объясняться просто так, что мне заплатили конкуренты этих застройщиков и так далее.
А у мэрии нет отрицательного отношения к вам? Или вы для них несерьезный игрок?
Не то чтобы не существую, но, наверное, даже и не живу. Меня нет в этом городе. Я не живу в нем.
Вы можете себе представить ситуацию, при которой вы бы решили баллотироваться в Раду?
Нет, я такой ситуации в любом случае никогда не допущу. Я баллотироваться никуда не буду, никогда.
Вас переводят, щедро переводят и издают в России. У вас нет отторжения от этих публикаций? Вот какие чувства вы испытываете в связи с этими публикациями?
Я не могу вспомнить, когда в последний раз что-то на русском языке появилось из моих текстов.
У вас остались дружеские отношения с вашими русскими переводчиками московскими?
Не помню уже, когда мы в последний раз общались. Скажу так, что их скорее этих отношений нет. Честно говоря, я равнодушен в отношении того, читают ли меня в России или нет.
Журнал «Новый мир» недавно опубликовал несколько переводов известных украинских писателей и поэтов на русский язык. Вы как-то можете прокомментировать это? Это положительно?
В целом, да, конечно. Если бы я еще знал имена этих авторов. Но в любом случае...
Ну, Коняневская, Жадан.
Наверное, я был бы чудовищем каким-то, если бы я сказал, нет, это ужасно, переводы – это ужасно. Да? То есть, конечно, переводить надо. Дружба народов, дружба литературы и так далее, и тому подобное. Я искренне говорю о том, что то у меня с давних пор до сегодня, наверное, нет вот этого такого культурного русоцентризма. Это как бы и не моя заслуга, и не моя вина. Это так органично где-то сложилось, что это не важно для меня. Наверное, приятно и важно, когда твой текст появляется на каком-то еще языке. Я же не против того, чтобы появлялось. Но это не проблема, если этого нет.
Радикалы говорят, что Украине необходимо избавиться от русского культурного и литературного кода. У вас есть ответ этим радикалам?
Радикалам трудно отвечать. Они в коротких таких ёмких формулах все могут объяснить. Или скорее просто куда-то позвать, к чему-то воззвать. Всему настает просто свой соответствующий момент, своя пора. В минуты военной агрессии на самом деле очень сложно, даже не будучи радикалом, верить в то, что все-таки нам нужны Достоевский, Толстой или Чехов. Черт дергает, да, где-то там за язык, за какие-то ниточки, и хочется сказать, сценарий этой войны написали и Толстой, и Достоевский, и даже, как ни странно, Чехов, и многие-многие другие великолепные писатели. Они тоже соавторы этого сценария. Ну вот это сейчас черт заговорил, а я пытаюсь как бы его поставить на место.
Я бы предпоследний украинский президент называл Чехова великим украинским поэтом.
Да, ну он не только в этом отношении оставил воспоминания о себе. Кстати, сразу же нашлись оправдания, почему он так сказал. Оказалось, что Чехов писал стихи на украинском языке в юности. Я не видел ни одной строчки, не знаю. Наверное, это совершенно неправильная идея сваливать вину на великих писателей, да еще к тому же на классиков. Потому что лет через 150 кто-то на меня будет сваливать вину в своем интервью.
Не обольщайтесь, на вас уже сваливают.
Ну, это одно дело при жизни, там на всех сваливают. Конечно, вы затронули очень-очень-очень серьезный нерв просто. Это даже не вопрос там, что это просто нерв. Потому что я под сильнейшим впечатлением, вот мне надо было все возобновить в памяти события Бабьего Яра, я перечитывал в последние недели книгу Анатолия Кузнецова, которую когда-то давно прочитал, и она не действовала тогда. Я сейчас просто взрослый и прочитал ее совсем по-другому. И вот я решаю для себя, это русская литература или украинская. Меня опять будут, конечно, за это бить по голове, что вот, мол, а какая разница? Это же все, а главное, что это великая литература, или там главное, что это правда. Но для меня важно, потому что это один из таких, на мой взгляд, ключевых моментов вообще нашей всей новейшей истории, причем рассказанной талантливейшим писателем, и это важно понимать. Уместно ли будет, если в украинском переводе его будут в наших школах изучать? Литературу в школьной программе я отношусь ко всему этому скептически. Но если есть какой-то обязательный канон текстов, которые надо читать в определенном возрасте и в школах, рассказать о них, может быть, это был бы вот один из таких текстов. Да, «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова.
Украинский писатель Юрий Андрухович в передаче из цикла «Художник и политика». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Писатели и музыка. О музыкальных мотивах в романе Льва Толстого «Анна Каренина» рассказывает Владимир Абаринов.
Роман «Анна Каренина» начинается с пробуждения Степана Аркадьевича Облонского. Стива Облонский лежит в постели и вспоминает свой сон. Сон музыкальный. «Да, Алабин давал обед на стеклянных столах. Да, и столы пели. Иль мио тезоро». «Иль мио тезоро интанто» – это первая фраза арии «Дона Оттавио» из «Дон Жуана» Моцарта. Вот она. Поет Луиджи Альва. Запись 1960 года.
Cercate, cercate da asciugar, cercate da asciugar.
Но Стива поправляется. До Натавио мужчина, а он слышал женские голоса. И не Эльмио Тезеро, а что-то лучшее, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины. Что бы это такое могло быть? Графинчики, поющие как женщины. А что, если это стеклянная арфа? Стекло умеет петь, только надо научиться извлекать из него звуки. Стеклянная арфа не имеет ничего общего со струнным инструментом того же названия. Это набор винных бокалов, наполненных разным объемом воды. Ну, чем полнее бокал, тем выше звук, который он издает, если провести по его краю пальцем. Какую музыку мог слышать во сне Стива? Ну, может быть, Иоганна Штрауса? Штраус работал в России, давал концерты в Павловске. Об этом написано в романе «Идиот» Достоевского. Стива, конечно, мог его слышать. Вальс «Голубой Дунай» в исполнении мастера игры на стеклянной арфе Роберта Тисо. Облонский и Левин обедают в ресторане, разговаривают о женщинах, о супружеской измене, и Стива произносит куплет на немецком языке. В примечаниях ко всем изданиям романа сказано, что это из «Летучей мыши». А вот Набоков, написавший подробнейший и исключительно добросовестный комментарий к Карениной, пишет, что он не нашел этой цитаты в партитуре, но она может быть в полном тексте либретто. Я просмотрел полный текст либретто и тоже не нашел этих стихов. Откуда их взял Толстой – загадка. Не исключено, что сам сочинил. По-русски они звучат так. Это перевод не из издания романа, а тот, который я нашел в интернете. И он мне очень понравился. Его автор – Таня Даршт. «Коль в райской жизни обретался, а искуса не одолел, пусть как святой не состоялся, так хоть в блаженстве преуспел». В «Летучей мыши» есть нечто приблизительно похожее, но не в русском либретто, который сочинили Николай Эрдман и Михаил Вольпин, а в оригинале. Это куплеты князя Орловского, который объясняет гостям, что такое русская нация, русская душа. Партию Орловского Штраус написал для меццо-сопрано. Меццо-сопрано Ирма Нитингер ее и пела на премьере. Но сейчас ее часто поет контртенор. В данном случае слушаем куплеты в исполнении Андреса Тауберта. Одна из ключевых сцен романа – бал, во время которого Вронский перестает быть женихом Кити Щербацкой и становится любовником Анны Аркадьевны Карениной, хотя интимная близость у них начнется год спустя. Бал в то время начинался вальсом, за которым следовали кадрили, а главным танцем была мазурка. Вронский танцует с Кити вальс, потом одну из кадрилей, она ждет мазурки, потому что во время мазурки должно произойти их объяснение, отказывает всем другим кавалерам, а Вронский приглашает Анну. Вот одна из самых известных мазурок из «Лебединого озера», оркестр Мариинского театра, запись 2013 года. В Левин и Кити приезжают из деревни в Москву, и Левин идет на симфонический концерт. Ему хочется послушать новую музыку. Эта новая музыка называется «Фантазия. Король лир в степи», написанная в жанре так называемой программной музыки. Эту программную музыку Толстой не одобрял, а вместе с ним и Левин. Они оба считали, что музыке сюжет не нужен. В примечаниях к 22-томнику Толстого сказано, что это одно из двух. На тему шекспировской трагедии существует два произведения русских композиторов. «Король лир» Балакирева и симфоническая фантазия Бури Чайковского. Это ошибка. «Буря» Чайковского написана на тему другой шекспировской пьесы «Буря». А балакиревский «Король лир» не предназначен для самостоятельного исполнения. Это музыка к спектаклю Александринского театра. Неизвестно, слышал ли Толстой сочинение Балакирева, а вот «Бурю» совершенно точно слышал. Ему ее исполнил сам автор. Слушаем и мы. Симфонический оркестр NBC, дирижер Артуро Тосканини, 1944 год. Среди музыкальных реалий того времени, а действие Карениной совершенно точно известно, происходит с 73 по 76 год, среди этих реалий присутствуют две знаменитые оперные певицы – Нильсон и Патти. Аделина Патти и Кристина Нильсон были соперницами. Обеих русские поклонники осыпали бриллиантами. Есть такая легенда, что когда Нильсон впервые пела в России «Маргариту» в «Фаусте», а там есть сцена, когда она открывает ларец с драгоценностями, преподнесенный ей Мефистофелем от имени Фауста. Ну, драгоценности, конечно, бутафорские. Так вот, она открыла шкатулку, а она оказалась наполнена настоящими сокровищами. Это был подарок императора Александра III. В «Карениной» Нильсон могла петь и «Маргариту», и «Виолетту», и «Офелию» в «Гамлете» Амброза Тома. Она была первой исполнительницей этой партии. Записей от Нильсон, конечно, не осталось, поэтому мы услышим «Офелию» в исполнении Натали Дессе. Это ария «Безумной Офелии». Барселона, театр Лисео, 2003 год, режиссеры Патрис Корье и Моше Лайзер. Упоминается еще одна оперная дива – Паулина Лукка. В комментарии о ней из одного издания в другое переходит одна и та же ошибка. Говорится, что особенным успехом она пользовалась в партии Церлины из «Дон Жуана». Она действительно пела Церлину, но не в «Дон Жуане», а в комической опере Даниэля Абера «Фра Дьявола». Причем Абер считал ее непревзойденной исполнительницей этой партии и подарил ей перо, которым эта опера была написана. А в «Дон Жуане» она пела «Керубина». Это была ее неудача. Фра Дьявола, он же Микеля Петца, благородный разбойник. Церлина, дочь хозяина гостиницы, куда Фра Дьявола является под видом маркиза де Сан-Марко. В сцене, которую мы сейчас услышим, Церлина рассказывает маркизу о страшном Фра Дьявола. А маркиз отвечает, что это все болтовня. Я нашел запись спектакля Большого театра 1955 года, в котором Фра Дьявола поет Сергей Лемешев, а Церлину – прекрасная колоратурная сопрано, народная артистка Белоруссии Нина Гусельникова. Дирижер Борис Хайкин. Либретто Ижена Скриба. Русский перевод Юрия Димитрина.
Быть может, то неверно, и все пустая лишь молва, и непонятно для меня грабить средь бела дня. А здесь у вас, как видно, не в меру длинные языки, люди на виду и редки, лишь бы не знать тоски.
Ну вот теперь мы наконец добрались до Патти. Именно на спектакль с ее участием едет отвергнутая обществом Анна Каренина, и сидящая в соседней ложе мадам Картасова устраивает ей сцену. Но это не знаменитая Аделина Патти. В то время в России гастролировала ее старшая сестра Карлотта Патти, о которой Чайковский писал, что она похожа на восковую куклу из тех, что выставлены в витринах парикмахерских магазинов Кузнецкого моста и Петровки. Поэтому мы послушаем все-таки Аделину, которая дожила до эпохи звукозаписи. В 1905 году в ее доме в Уэльсе появился американский продюсер Фред Гейсберг и предложил ей записаться на грампластинки. До этого Гейсберг уже записал Энрико Карузо и произвел сенсацию этими пластинками. Патти согласилась. Мы сейчас услышим одну из этих записей. Это как раз Ариетта Керубино из «Дон Жуана». Керубино – подросток, почти мальчик, а Патти в то время было уже 62 года. Патти впервые в жизни услышала свой голос. Она прослушала пластинку и сказала: «Теперь я знаю, почему я Патти». Несколько раз в Анне Карениной упоминается французский театр или опера «Буф». Он открылся в Петербурге в 1870 году. Французская труппа давала там Офенбаха. Зрелище считалось малоприличным, но светским мужчинам эта слабость прощалась. Вронский приезжает в салон своей сестры Бетси Тверской, у него спрашивают, откуда он. «Откуда я?» – переспрашивает Вронский. «Что ж делать? Надо признаться. Из Буф. Я знаю, что это стыдно, но в опере я сплю, а в Буфах досиживаю до последнего конца и весело». Нынче, он называет имя французской актрисы, но жена посланника с шутливым ужасом перебивает его. «Пожалуйста, не рассказывайте про этот ужас». «Не буду», — отвечает Вронский, «тем более, что все знают эти ужасы». Французская актриса, которую граф Толстой не решается назвать в приличном произведении, это Гортензия Шнайдер, звезда парижской оперы «Буф», от которой русские светские мужчины были в восторге. В то время она пела в двух спектаклях «Синей бороде» и «Великой герцогине Гернштейнской». Суровый охранитель князь Мещерский считал, что Офенбах хуже всякой революции и требовал запретить конканирующую проститутку. Так он называл Шнайдер. Действие оперы происходит в вымышленном государстве, но в герцогине видели прозрачный намек на Екатерину II с ее любвеобильностью. По свидетельству современника, на Невском не было мужчины, который не напевал бы дуэт герцогини и солдатика Фрица, которого она пытается обольстить. Вот этот дуэт в исполнении Фелисити Лот и Яна Берона. Спектакль Парижского театра «Шатле». 2004 год. Дирижер Марк Минковский. Этой записью мы заканчиваем программу.
Ma fortune dépend, soyons intelligents, soyons intelligents.
Réponds, deux mots doivent suffire. Réponds à la dame, que dois-je dire? Réponds, réponds, et bien.
Dis dites-lui que je suis sensible.
Je le lui dirai.
Son discours n'a rien de pénible.
Je le lui dirai.
Et de tout mon cœur, je m'empresse.
Je le lui dirai.
De lui rendre sa politesse.
Je le lui dirai.
Je dis tout ça, mais là, sur ma parole, je n'y comprends rien, mais là, rien que rien.
У музыкальных мотивах в романе Льва Толстого «Анна Каренина» рассказывал Владимир Абарин. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Монологи о войне. Говорит украинский блогер, фотограф, в недавнем прошлом десантник. Его записала в Мариуполе Лидия Стародубцева.
Меня зовут Валера Ананьев, десантник 25-й бригады, бывший военнослужащий 25-й бригады. Уволился по состоянию здоровья. О причинах говорить не хочу.
Я начал фотографировать все, снимать, записывать то, что происходит с самого начала.
Это война. А войны всегда входят в историю. И я понимал, что я участвую в историческом событии. И мне было интересно все это запечатлеть в тексте, в фотографии или в ролике. Быть солдат в 1824 году. Я даже иногда смотрел хроники Второй мировой, это как подглядывать за тем временем, это очень интересно. И я хотел это все запечатлеть. Как минимум для того, чтобы было меньше шансов у кого-то перекрутить историю. Описать, как оно все есть на самом деле. Глазами простого солдата. Видел ли я смерть близких товарищей? Видел. И после этого я старался уже ни с кем не сближаться. Потому что это тяжело переживается. Есть ребята, с которыми я там проездил по полтора месяца, и я до сих пор не знаю, как их зовут. Я специально ни с кем старался близко не знакомиться.
Страха смерти не было ни разу. Были даже такие случаи, когда сидишь в поле, говоришь по телефону и слышишь, как летит град. Ложишься на землю, делаешь один вдох глубокий и думаешь, я готов. Он начинает сыпать, такой тун-тун, тун-тун-тун-тун, тун-тун-тун. Вроде прошло. Поднимаешься и говоришь по телефону дальше. Почему-то было такое ощущение, что ты не умрешь. Вот я не знаю, какая-то такая тупая уверенность была, что ты бессмертный.
Надо жить и радоваться. Это я понял на войне. У меня на войне были разные мысли, в том числе о самоубийстве. Очень много самоубийств на самом деле в армии происходит. И когда это происходит вокруг тебя, ты волей-неволей об этом задумываешься. Я долго переваривал все эти впечатления, которых я набрался за 2 года. И я пришел к такому выводу, что жить очень хорошо. Мне нравится жить. Мне интересно жить.
Надо ко всему относиться со смехом. Во всем надо находить какой-то позитив. Так легче жить. Помню, однажды был случай, в один день погибло много наших парней, и нам пришлось с нашей позиции сместиться, и стоим же мы все вместе и думаем, что дальше. Ну, а я улыбаюсь. И что-то болтают, и один парень психанул и кричит мне, мол, типа, что ты улыбаешься? Что ты постоянно улыбаешься? А я с улыбкой ему в ответ кричу, у меня руки, ноги целы. Потому я и улыбаюсь, я живой. Каждый человек психологически находит в себе какой-то метод выживания. Да? Кто-то становится агрессивным, кто-то становится подхалимом, кто-то еще как-то. А у меня улыбка. Я всем улыбаюсь. Эта улыбка, она не искренняя. Это маска. March 8, 2014 мы выехали на войну. Мою роту блокировали под Краматорском. Одну колонну разоружили, у второй колонны там позабирали технику. Очень много личного состава с моей бригады перешло на сторону сепаратистов.
Некоторые даже связь поддерживали с ними, вплоть даже до таких ситуаций доходило, когда там звонили, там, алло, там, ты там столько-то времени возле БМД не стой, потому что туда прилетит ПТУР. Вот. А были такие, которые, такие чамры разные, которых никто не уважал, они перешли туда и обиженные писали там, что я там снайпер, я тебя убью. А потом в группах ВКонтакте сепарские там всплывала его фотография с черной ленточкой. Герой Новороссии. Вот так вот. У нас он был чмом, когда убегал из счастья, еще и ноутбук чужой прихватил. А у них он герой. Какая страна, такие герои. Не в обиду новороссам. Ненависть. Я старался никого не ненавидеть. У меня были всплески такого гнева и агрессии. Да, мы вот тут дрались. Дрались из-за самых глупых поводов. Просто все были на нервах. Помню, когда мы в окружении сидели месяц и по 10 раз на сутки град бахал. Ночью, днем. Еды нормальной не было. И постоянно на одном месте. И ветер. Постоянно дул ветер. Этот монотонный такой звук. И нигде от него не спрячешься. В машине его слышно. Я в машине жил полгода. В БМД. Это такой танчик маленький. Мы стояли в поле. И там постоянно дул ветер. Доходило до того, что просто крыша ехала. По ветру стреляли. По ветру стреляли. Гранаты кидали. Просто от нервов. Чтоб что-то бахнуло. А ненависть я старался в себе подавлять. Патриотизмом и национализмом называют абсолютно разные вещи, которые даже противоречат друг другу. Я в свою сторону никогда этих слов не употребляю, что я патриот или что я националист. Вот. Поэтому если меня там спрашивают, за что я воевал, то я отвечаю, я воевал за свое качество жизни. Патриотизм, я на самом деле считаю, что был придуман власть имущими для того, чтобы кто-то защищал их интересы. Поэтому придумали такую религию, как патриотизм. На самом деле никто никому ничего не должен. И идти воевать или не идти воевать – это выбор каждого. Есть работа, которую надо сделать. И кроме тебя ее никто не сделает. И у людей нет этой вот ответственности за эту работу. Они думают, а там есть кому воевать. На самом деле, за все 2,5 года войну прошло около 3% мужского населения. Земля, да? Что тут такая же земля? Что в Польше такая же земля? Что в Чехии такая же земля? Но мой дом тут. Тут моя семья. Это моя земля. Это моя родина. Я не знаю, можно ли назвать это патриотизмом, но я воюю за свою землю. И за свое право жить на ней так, как я хочу. Был период, когда вот очень много было вокруг смертей, когда очень много крови было вокруг. Я устал со своей машины смывать кровь. Просто в той обстановке ты этого не замечаешь. Ты к этому привык, к этим пятнам крови. И тут, когда произошла ротация, я приехал в часть, стою в парке, уже собрал сумку, чтобы идти в казарму, и смотрю на эти потеки крови сзади машины. И обратил внимание, насколько они вот в этой вот обстановке как-то по-другому оно все воспринимается. Насколько вот там и здесь восприятие смерти разное. И вот такие моменты, когда вот много было негатива, мне очень помогала музыка. Инструментальная. У меня там есть свои предпочтения, свои композиторы любимые. Рамин Джавади. Вот его я слушал. Хан Циммер. Я слушал, успокаивался. Иногда стихи писал, стихи мне помогали. И потом там мы друг с другом все, что происходит, мы не обсуждали. Это как вот ты с товарищем посмотрел один и тот же фильм. Ты ему говоришь, ты посмотрел? Он говорит, да, посмотрел. Классный фильм. Он такой, да, классный. И все. И обсудить больше нечего, потому что все, что ты ему скажешь, он и так это видел. А другое дело рассказать тому, кто не смотрел. Вот. И там такая же ситуация. Все видели то же, что видел и ты. Смерть – это смерть в любом случае. Мы там это не обсуждали. Дома я тоже не мог позвонить. «Мама, привет, у нас сегодня 12 человек погибло, я их на руках перетаскивал, у троих не было головы, одного я затаскивал на машину, у него не было пол лица, не было глаза». Я маме этого всего рассказать не мог. И я начал писать стихи. Действительно, становилось легче. Я это все выплескивал на бумагу, и было легче. Музыка, стихи. Я могу прочесть один свой стих. «Пространство любви, где нету страданий, нету там лжи и честных признаний, там сердце не рвет, сердца не стареют. В том месте счастливым быть каждый сумеет». Свобода. Везде есть правила. Свободы как таковой полностью, абсолютной, что ты сам себе хозяин, ее нет. Но есть качество жизни, за которое надо бороться. Вот за свое качество жизни мы его и на войне свободы еще больше, чем где-либо в другом месте. Да, я более свободным себя не ощущал никогда. Я когда-то шел там по одному селу с автоматом. И думаю, вот я иду сейчас, да? Я могу зайти в любой дом, расстрелять кого угодно. Я могу сделать что угодно. Я могу отобрать у человека деньги. Но я этого не делал. В атмосфере полного беззакония, вот там ты свободен. И тебя сдерживают только твои какие-то моральные и нравственные рамки. Вот там я по-настоящему чувствовал себя свободным. И все, в чем я себя ограничивал, это я себя ограничивал. Никто мне правила не придумывал. Я знал, что воровать нельзя, что много чего делать нельзя, и я этого не делал. И я чувствовал себя свободным. Считаю ли себя я религиозным человеком? Нет. Верующий ли я? Я допускаю, что возможно все. И то, что ад есть, я допускаю, и то, что ада нет, я допускаю, и то, что рай есть, и то, что его нет. У меня нет аргументов ни чтобы подтвердить это, ни чтобы отрицать это. Поэтому я просто живу. На войне, вот что мне очень нравится, все твои потребности, они настолько сужаются: помыться, постираться, поспать и поесть. Все. За эти годы я приобрел опыт, который был заработан настолько горько, через кровь, через слезы и через пот. И я не хочу этого опыта лишаться. Я бы ничего в своей жизни не менял. Я ни о чем не жалею. На войне самое главное. Ну, можно было бы сказать банально, самое главное — остаться человеком. Я не знаю. Честно.
Украинский блогер, фотограф, в прошлом десантник Валерий Ананьев. Его записала Лидия Страдубцева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
We are getting along till I do something wrong, then it's another domestic. People wanna know what my life's like behind closed doors with my wife's like. It gets crazy in bed. We watch a couple episodes of a What's It, and then it's night now. She hears me, she flies out. I'll probably get kicked out of my house. And I come back with a brand new Chanel bag and shoes, but I refuse to wave a white towel. I know I'm my own worst enemy. Happy wife, happy life, but I like stress. I don't know why, it just seems to be that whenever there's upset, I operate at my best.
Then you won't take my life, but you'll run up all night.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.